Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Продолжаем гостить в Красловском крае, на маленьком хуторе у Ренаты Боярун. Старый дом и хлев расположены на пологом холме, внизу которого яблоневый сад. Этот сад когда-то был раза в два больше. Его посадил еще дедушка Ренаты. И яблоки посылали даже на Урал. Но в середине 50-х большая часть деревьев вымерзла. И яблочный рай иссяк. Хотя до сих пор нет-нет, да балует яблоками и грушами всю семью. За садом небольшой пруд, в зеркальной воде которого отражается маленькая банька, растапливаемая по-черному. За ними долина речушки, петляющей в таинственных лесных зарослях, потаенная от посторонних глаз. Вся эта красота, словно декорация сельской сказки, окаймлена лентой железной дороги.
Да, это домик повезли. Кстати, очень часто возят сейчас что-то строят, что-то делают. Это мое движение. Перформанс такой.
Вроде кажется, что в глуши, а близко железная дорога, то вроде и нет.
На самом деле это место и спасает. В то же самое время, конечно, эти вибрации, которые от железной дороги, они неправильно построили ров. Ну, схалявили. Вся гора вот эта трясется. Она вся вибрирует, поэтому дом ползет. Это глина. А глину, когда трясешь, она же трясается, утрамбовывается. Поэтому строение здесь строить нужно тоже приспосабливаться.
А дом старый?
Да, очень старый. 200 лет. Даже уже, наверное, больше получается.
Выглядит хорошо. Прямо игрушечный такой хороший бревнышек.
Да, он кривенький такой. Поэтому мне тоже кажется, люди все красивые. Если красивая душа, то и человек красивый. Даже если он кривой, косой, все равно он красивый. Мне очень нравится. В Португалии там очень много старых людей я видела. В Дании видела. У нас, к сожалению, в Латвии я не видела много старых. Но они, наверное, все по домам сидят. А там все-таки встречаешь их, вот мне посчастливилось видеть и общаться. 90 лет, чтобы он очень красивые люди. В Португалии там такие женщины. Им же очень тяжело там живется на самом деле.
Мы разговариваем о том, чем заниматься, когда у тебя немного земли и мало средств.
У меня тоже цель на ремесло. На несколько. Ну, плюс еще художество.
Расскажи про этот проект «Кони».
Ну, про коней. Вот как-то я так задумала, что могли бы кони здесь быть. Потому что козы нет. Ну, козы, да, горное животное. Они пастятся им по полям. Ну, кто на поле пастится у нас? Овцы и польский конник. Польский конник, он вообще удивительно остался. Насколько я почитала историю, чудом выжил польский конник. Его во время войны вывезли в Германию.
Здесь паслись дикие кони.
Когда-то, возможно, да. Это польский конник происходит... Тарпана. Их начали скрещивать с домашними конями. Все, и начали пропадать. И некоторые энтузиасты решили вот эту селекцию вернуть назад. Мой знакомый, вот он сейчас занимается, вот там видно на фотографии, рыжеватый, это уже генетика пошла к домашним коням. А вот рядом такой темный, у них специфическая полоса на спине, это вот уже ближе к диким коням. Они могут быть и ручными. Опять же, другая проблема. Человек иногда не думает о последствиях, что ли. Их сейчас расплодилось, на самом деле, потому что я открываю SS.com, вот там продается польский конник, потому что люди берут, и они думают, вот как с собаками, ну, с остальными, немножко такая безответственность, на эмоциях все построено. Вроде кажется, вот сейчас все будет, и кони, и они съедят, но они-то плодятся. А у нас нету культуры поедания коней. У нас люди сталкиваются с огромной проблемой. Конь вздыхает. Что с ним делать? Надо же вызывать специальную фирму. Надо же платить за это. Поэтому пока что у меня здесь коней нету, потому что я не готова вызывать фирму, которой нужно платить, чтобы она утилизировала мне воды. Следующие моменты, ну, они как бы, может быть, нужно, может быть, не нужно эти заборы тоже. Я настолько не уверена. Потому что у меня территория я слишком маленькая. Слишком маленькая. Они должны мигрировать, чтобы они себя комфортно чувствовали. Поэтому у меня такая маленькая мечта, что мы с соседом сможем сотрудничать. Потому что вот эта земля между озер. Ну, они по озеру могут уйти, но куда они уйдут далеко? Если им здесь хорошо, то они никуда не пойдут. И они могли бы микрожизнью жить. Маленькая семья. Больше нет. Но опять же, они все равно плодятся. Что вот с ними делать? Поэтому я пока что не знаю. Вот сижу и думаю, что делать. Смотри, вот эти кони Голландии, они решили помочь в этом всем. Потом есть, кому они хотят помочь. Это конкретный человек, который решил будет заниматься этими конями. А тут вдруг подключается наша собственная Латвия, которая вот от этих денег, которые идут напрямик этому человеку, они хотят свою долю. Крыша, мафия, просто, ну, не знаю, как их назвать, только официально. Ты начинаешь понимать, что ты получаешь... И люди, ну, зачем мне кормить вот этих? Я лучше ничего не буду делать. Лучше ничего, чем буду кормить этих. И буду свой энтузиазм, не знаю, вкладывать во что-то другое. К сожалению, я перемыслила, перелопатила в своей голове и такие варианты. Ну, вот есть мобильные ганампуки. У всех бизнес, и все хотят свое. Все, вот чистого такого очень мало. Проект, действительно, который основывается на каких-то реально логических решениях. Mm-hmm. К сожалению, всюду все превращается в бизнес. А я не хочу это поддерживать. Mm-hmm. Никак. Просто мне не нужно, у меня слишком короткая жизнь. Я через волонтеров стараюсь как-то, ну, потому что, когда ты запускаешь информацию, вроде она должна прийти. Но пока что вот так. Пока что своими силами, но хотя бы своими силами я независима. У меня на самом деле цель, наверное, больше показать другим, что так возможно. Потому что я участвовала там в выставках одних, вторых, третьих. Даже помогала французу дома каркасные продавать. Молодые люди, у них, понимаете, когда ты вырастаешь под одной системой, у тебя сложно вообще выйти и посмотреть на этот мир с расстояния. Особенно если нету примеров. И они, бедные человечки, думают, что вот этот каркасный дом – это единственное их решение для их начала семьи. А это абсурд. Ну, абсурд вообще. Потому что, когда их жизнь заканчивается, этот дом – это просто мусор. Самый настоящий мусор, который ни земле, никому не нужен.
Рената много и тяжело работает. Кроме огорода, она постоянно своими силами ремонтирует дом их лев. Причем ничего не покупает в магазинах стройматериалов, а старается использовать глину, солому. Ведь после нас не должно оставаться мусора. Иногда в ремонте, как материал для стены, используются брошенные на обочине бутылки.
Поэтому я пытаюсь глин, ну то, что у нас под ногами.
От непосильного труда на ее изящных руках художницы синими извилистыми реками вздуваются крупные вены. И руки выглядят чужими, тяжелыми, крестьянскими, будто вскормившими не одно поколение людей.
Есть люди, которые не я единственный пример. Конечно, одному самому это непросто.
Что у вас за история с машиной была?
Ох! Да, сейчас на машины по-другому смотрю. Столкнулась с таким очень наглым враньем бизнесом местным, латвийским. Такой бизнес практикуется во многих странах, но у нас он прям цветет. Покупателю рассказываются такие сказки. Если у тебя нету специфических знаний, ты можешь поверить. Последний волонтер, спасибо. Я надеюсь, что он тоже очень многое взял от этого места и от всех ситуаций. Он помог мне машину купить. Он из Италии, Неаполь. У них другие знания, у нас другие. Мы про машины, я про коня могу знать, а про машину откуда мне знать? У меня машина первая, и вот такая получилась. Поменяла турбину, поменяла электронику. Мне многие говорили, как ты вообще с ума не сошла?
То есть вы купили довольно дорогую машину?
Ну, она дорого, да.
По видимости, хорошую.
Мне казалось так.
А оказалось, что она вся развалилась.
Абсолютно. И в конце концов она почти превратилась в металлолом. Нет, это не ужас. Это урок
потому что первая машина как первый учитель. Но сейчас я, конечно, по-другому на машины смотрю. Я знаю, что такое турбина. Если бы я первую машину купила бы хорошую, ну, было бы хорошо. Но я не узнала бы многого, наверное. И не узнала бы, как обманывают сервисы. Один сервис попросил, ну, давай мы тебе на продажу сделаем машину. Я говорю, а как так можно? Как можно человеку продать машину, соврать, что она поедет, и она сломается? А сервисы так могут делать.
Так вы такую купили, наверное.
Ну, получается, да. Тогда мне стало все понятно. Сейчас я довольна, она простая. И спасибо вот итальянцам. Мы долго-долго искали, чтобы за ту маленькую сумму купить машину, которая тебе помогала бы, а не наоборот. В деревне можно без машины, но я еще не научилась.
У вас-то точно нельзя.
Наверное, можно. Я
ну
думаю,
как,
что
пешком
можно.
Вы пойдете?
Ну, пешком, да. Вот у меня же соседи живут без машины. На коне.
Ну,
у нас был
нет.
конь. Но у меня нет, поэтому есть машина. Железный конь. Все равно машина же не может быть вечная. Со временем что-то должно поменяться. Нельзя же вечно заливать бензин, дизель, газ. В один момент это же все закончится. И что тогда человек будет делать?
С конем, вы думаете?
Не знаю. Может быть, полетим.
Сами.
С конем тоже. На самом деле, есть кони, которые очень рады тебя возить. А есть кони, которые, ну ладно, надо везти. Что поделаешь?
Вы рискуете с этими волонтерами?
У нас вся жизнь риск. Мы все время рискуем.
Да вы в такой ситуации.
А чем я рискую? Жизнью? Чем? Мне нечем рисковать. А жизнь, она тоже хрупкая. Я сейчас пойду, спотыкнусь и паду неправильно. И не будет больше жизни. Может быть, это автостоп внушил такую уверенность. Я осторожно, посмотрите, у меня есть гуси. Я же женщина, мне нужно защищаться.
Гуси защищают?
Конечно, все животные. Я чувствую себя настолько защищенной. Гуси защищают, райда меня защищает. А как коты? Я когда иду в лес, коты всегда идут. Ну, сейчас она со мной идет, но вообще коты со мной идут. А чего они меня там защищают, я не знаю.
А почему вы большую собаку, обычно больших держат собак?
Я еще не доросла. Была. Я выросла с большими собаками. Но, к сожалению, получилось так, что есть люди. Я первый раз узнала о таких людях. Я долго не хотела верить, что есть такие люди. Да, правда. Они отравили.
Да
вы отравили.
Что?
У меня были две. У меня был Колли. Научил мне интеллигенции. Потому что вокруг-то людей нету. Ну, я очень благодарна этой собаке. Это очень интеллигентная собака. Но у овчарки немножко другой характер. И маленькие были.
И тоже отравили?
И овчарку тоже.
Здесь?
Я не знаю. Нет, в городе. Мы жили здесь и жили там, на два дома. Потому что зимой здесь почему-то было сложно оставаться стало.
Ну, здесь же нет удобств совсем.
Ну, наверное, да, из-за этого.
Ничего вообще-то, конечно, вы
не знаю.
Такая женщина.
Мне удобно.
Принцесса, можно сказать. И вдруг совершенно без удобств живет спокойно.
Не знаю, мне удобно.
Как в 19 веке.
Да, но я вот сейчас немножко начала заботиться о, наверное, будущем. Колна и влюмоса, колна тови болере, колна и влюмоса, колна тови болере.
Вы же поете?
Пытаюсь. Стараюсь.
Что там с фольклором у вас?
Спасибо Илзе, спасибо этому человеку огромное. Это, я думаю, что уже известен человек, по крайней мере, в Латгалии. Это женщина, которая тоже не унывает и старается поделиться теми знаниями, которые она имеет. И она имеет колоссальные знания о фольклоре.
Толка-толка тальченики, коте толка на дзидой. Толка-толка тальченики, коте толка на дзидой.
С Илзой Межнецей, руководителем латгальского фольклорного ансамбля, мне посчастливилось познакомиться. Она приехала порепетировать и буквально не расставалась с куклой.
Какие-то 8 лет у меня уже.
Ее сделал Цесс, если он живет, Эдуард Клейс, такой мастер. И он делает это эти копасы, он как сделал, как я с ней живу, очень нравится.
У вас была такая задумка играть на куклы в жизни?
Я очень долго пою уже, и потом уже поняла, что надо и инструменты выучить. Иначе как-то как ходьба с одной ногой выходит, если только петь и не играть. Поэтому начала играть. Фольклор я начала петь уже, когда пошла в студию, университет. До этого я была в музыкальной школе и вся эта...
А в музыкальной школе на каком инструменте?
Пианино.
Все-таки легче, вы все-таки музыкант.
Оно есть. Музыкальная школа дает как-то это чувство музыки, но чтобы стать музыкантом, у меня надо было еще 10 лет петь и потом еще играть, потому что музыкант — это что-то другое. Это такое, что делает музыку как они хотят. Поэтому, скажем, в музыкальной школе мы музицируем под ноты, а музыкант — это тот, который может просто взять инструмент и начать что-то из репертуара как надо.
От души.
От души, да. Но это можно сделать, только надо много лет, может быть, или у кому дано больше, у того быстрее это все приходит.
А в университете вы на кого учились?
В географическом факультете я учила вида зина, это по-русски было бы.
Природоведение?
Что-то в этом. Что-то такое. Это как бы по сохранению природы, более в эту сторону.
Ой, тут у вас одна компания, по-моему, да?
Может быть, все что-то. Может, у нас чувство, что не в ту сторону все движется, надо что-то знать.
То есть вы осознанно выбрали этот факультет?
Ну да. Какое-то время работала в это тоже. Делала карты, планировку. А потом уже поняла, что бумаги делать — это одно, а жить надо по-другому, и поэтому перешла уже больше к музыке.
И сейчас только музыкой занимаетесь?
Нет. Сейчас, я не знаю, чем я занимаюсь?
Семьей.
Семья, и живем в деревне с семьей большой.
Большой — это на сколько?
У нас 5 детей. Старшая дочка хорошо, очень профессионально уже работает с музыкой, фольклором. Один сын тоже учится, участвует, музицирует. Как когда, да.
Ну, практически некоторых заразили все-таки этим.
Да, маленькая очень нравится.
Настоящий народный инструмент — гусли.
Мы уже говорили, где... Ну, где их можно найти, потому что здесь люди из Польши тоже сказали, Польши они никогда не видели. Так что гусли вот здесь, в Бальтии, в Финляндии.
Да у нас сейчас столько делают.
Тоже. Ну, да,
у нас сейчас Латвия, страшно много кто делает.
Латвия, да, это очень популярно стало. Это хорошо.
Подождите, вы в Цесисе делали?
Цесис, да.
Снова, как зовут?
Эдуард Склинц. Я проекты кое-какие делаю, что же связано, чтобы в латвийской деревне жилось хорошо. Сейчас уже вот я участвую в проекте, где мы очень много говорим, другим рассказываем, какой вред делают у нас пестициды, которые сельхозяйство везде распространяет.
А пчел держите?
Нет у меня пчелы. Пчеловед, эти люди уже, у кого может быть не такой ритм жизни, более гармоничный, не так бегаем сюда.
Я почему про пчел спросила? Mm-hmm. Это как раз связано с пестицидами.
Да.
Им очень вредно.
Очень они, вредно, да.
Страдают от этого пчелы,
вот, в первую очередь. Это в медиях идет сейчас информационное такое, много статей идет и всякое. Мы назвали ее «Дива Азена», «Живая земля», чтобы привлечь внимание людей, что надо сохранять пчел, что надо избегать пестицидов, снижать уровень пестицидов, меньше их использовать. И я знаю, что люди как бы очнулись побольше, и очень много людей сейчас звонит в Валсаугайсардибасденес, чтобы информировать, что что-то идет не так, как надо. Так что мы чувствуем, что есть результат тоже от этих статей и активитетов.
Вы в деревне это тоже поблизости где-то, в этих краях?
40 километров отсюда.
40?
У Аглоны.
Все дети с вами живут, 5 человек?
Еще, да. У старшего 18. Так что, что сейчас у нас только 2 дома.
Маленькие?
Не маленькие.
Самые маленькие?
Большие. А маленькие самые поехал к бабушке.
Сколько?
5. Самым
младшим. Как вот так вот? 5. Сейчас как-то, по-моему, не заводит столько детей.
Если думать о детях и планировать, может быть, тогда и будешь так бояться, и никогда не будешь с ними встречаться, со своими детьми, потому что их не будет. А если просто жить и акцептировать то, что у тебя дано, вот пришел ребенок, я его приняла и выращиваем, живем вместе, встречались. А если не будет, ну, если бояться, тогда не встретишься.
Соля, бри, народу,
Хочу добавить, что Илза – женщина какой-то невероятной эпической красоты. Эти огромные, светлые, словно озера, глаза и монументальный рельефный скул будто созданы по эстетическому образцу художника эпохи итальянского возрождения.
Я не знаю, как так получилось. Нужно было интересоваться глубже. Но мир же такой большой, там всего так много, что как-то вот вместе с ней пришел этот фольклор. Я знала, что он есть, но когда мы запели латгальские песни, многое стало более понятным.
А на латгальском говорили?
Нет, никогда. Тоже вот как-то он прошел мимо. Я когда поехала учиться в Резекне, тогда еще был колледж, я была ошеломлена тем фактом, что молодежь говорит по-латгальски на улицах.
Ну, латгальский – это же ваш родной язык.
Я его начала понимать.
А родной у вас как?
Норвежский. Ну, русский уже, ну, само собой.
Ну, по-русски вы вообще без акцента говорите.
Мягкий на меня.
Я не слышу вообще.
Ну, так, когда больше с русскими пообщаешься, он начинает быть таким, ну, таким русским. А тут все по-русски.
В семье латышский говорили, да?
По-русски тоже. Микс. И когда-то еще даже чуть-чуть по-латгальски, по-польски. И белорусские слова, и каких только слов мне сюда не попадало.
Ну, фамилия у вас белорусская, да?
Нет. Боярун.
Боярун, да, я
понимаю. Это белорусская разве?
Ну, латышская разве?
Польская.
Значит, у вас есть польская кровь.
Нет. А, у нас тут все поляки где-то.
Ну, говорят, что польские женщины много красивые, да?
Да. Ну, говорят, наверное, не знаю, все красивые. Ну, мне кажется, мешанные люди красивые тоже. Да все красивые.
Подождите, значит, в Резекне вы закончили колледж под
ткачество. Да, у меня бабушка ткала.
Под качество.
Да, под качество.
Научила
вас? Да, но так интересно тоже. Бабушка не передала мне этих знаний. Бабушка умерла, когда мне было 8 лет. Она очень-очень много работала. Колхозы. Поэтому бабушку я помню только в работе.
Сколько ей было лет?
Она уже была в возрасте 60. И в этом возрасте, я думаю, что женщинам нужно иногда отдыхать.
60?
Да, и все.
Так
и все.
Это мало.
Это мало, но когда ты много работаешь с утра до вечера, это уже кажется много. Поэтому в советское время, я поняла, женщины рано старились. Когда я полетела в Ирландию, я увидела, что 60 лет может женщина по-другому выглядеть. Я первый раз там увидела. Но сейчас уже по-другому. Сейчас немножко поменялось. Наши женщины начали учиться отдыхать.
А вы-то умеете отдыхать?
Я стараюсь, да. Заставляю иногда себя. В связи с коронавирусом волонтеры-то не едут. Помогать мне не помогают. Ну, я не развожу большое хозяйство. Ну, вот иногда не иду лишний раз грядку полоть, а иду отдыхать. Потому что на улице плюс 30. И полоть грядку... Это уже над собой. А в колхозное это время тебе нужно было идти работать. Никто над тобой это не жалился. Тебе нужно было 40 там этих коров доить. И ты шел и доил. Жарко, не жарко. Поэтому, конечно, люди были выносливые, очень выносливые, но с короткой жизнью, что ли.
Так у вас, значит, одна сестра учительница.
Да. А средняя сестра сейчас работает в пансионате. Она очень счастливая. По крайней мере, моя сестра говорит, я еще ни разу не шла на работу, вот как на каторгу. Поэтому она довольна. Конечно, нагрузка большая, но из-за того, что внутри ты доволен, ты можешь вынести очень большие нагрузки.
Так пансионат прям в Краслове?
Нет, в Прейлях. По соседству не получилось купить. Они купили дом в Прейлях, поэтому моя сестра живет в Прейлях. И мама тоже. Не знаю, как там дальше будет, но пока что маме выглядит, что так хорошо. А если что-то поменяется, то, возможно, приедет мама сюда назад. Потому что ей нужен период, видимо, отойти от этого всего. Это был очень тяжелый удар. Вот это биологическое хозяйство, 6 коров, мы не выдержали. Всего лишь 6 коров, но это большая система, она тебя как будто молотит. Ты с утра до вечера работаешь, тоннами сена тебе нужно. Вот эта земля, она не предназначена для фермерства. А чтобы выжить, тебе вроде надо заниматься каким-то фермерством. Здесь было маленькое хозяйство, по таким же принципам, как раньше, одна корова. или там пару коз.
Но... Это как бы для себя.
Да,
как бы
для себя. Натуральное. Но чтобы жить здесь, тебе же нужно как-то деньги зарабатывать. Я художник, а моя мама не была художником. Мало кто художник. И нужно как-то зарабатывать. И поэтому люди пытаются, наверное, вот как-то в деревне зарабатывать.
Как можно заработать в деревне?
Вот, не знаю. В принципе, можно. У меня есть знакомые, друзья, которые делают, например, что-то из глины. Деревня, она же может быть и 5 гектар. И даже 3 гектара, это может быть деревня.
Вот сколько?
Ну, у меня все общие сложности здесь, наверное, 30 получается. Ух. Я сдаю, но это не главное. Я задалась вопросом, как сохранить природу здесь. Вот на этих 30, раз на меня упало такое, значит, я несу ответственность за это. И начинаешь, конечно, думать, а как, а что, а почему. Начинаешь анализировать, как было, как есть. Начинаешь думать, а как будет. Потому что вот эти все колхозы, люди жили, как-то приспосабливались, но как будет, это вообще было непонятное что-то. Столько химии поливали на земли, раки пропали. И ты начинаешь понимать, если бы вот та система продолжалась бы, было бы вообще очень все плохо.
Вверх в горку за сараем холм обрывается крутым, поросшим лесом спуском к лесному озеру. Об этом прекрасном озере, где живет Эхо, мы с Ренатой рассказывали в прошлой программе. Казалось, чудесному озерному парадизу ничего не угрожает. Но в наше время все происходит стремительно. Особенная скорость у человеческой алчности. Именно сейчас, с начала октября, вырубают лес на другой стороне озера. «Уже с утра пилят и пилят прямо по сердцу», — говорит Рената. «Нарушится вся экосистема, вымрут звери и птицы. Но кто об этом думает, если в глазах деньги? И эта вырубка грозит не только лесу, но и озеру, которое входит в этот же биотоп». Рената звонила в управление по охране природы. Но те говорят, что ничего не могут поделать. Хозяин, мол, делает, что хочет. И он имеет право вырубить лес до 4 метров от берега. Озеру не повезло, что оно не попало в зону национального парка. Но неужели вся остальная латвийская природа падет жертвой алчности и бездарности, которая ничего лучшего не может придумать, как истощить ресурсы родной земли? Ведь природа восстанавливается очень медленно. Или мы оставим нашим детям и внукам только выбритые газоны с клумбами и пластмассовыми гномами. Люди, подскажите, что делать? Как бороться с варварами?
И когда ты видишь, что в Дании то же самое, ты начинаешь понимать, в Дании же лягушек нету, аистов нету больше. Я тоже была очень удивлена.
Они же зеленые такие все.
Там есть парки, там есть заповедники. Они спохватились, но немножко так. И поэтому я ноги через плечи сюда, чтобы хотя бы успеть сохранить.
То есть в Дании у вас была возможность остаться?
Да, и не только в Дании. На самом деле у нас куча возможностей. И в Дании, и в Португалии, и в Греции, где только не было возможности.
Даже жить? В Мексике.
И в Мексике. Мы можем жить там, где мы пожелаем.
Где вы пожелаете, но не все так могут.
Нет, все могут на самом деле. Только единственное, что не зря есть пословица: там, где ты родился, там и пригодился. Раз я родилась здесь, значит, мне нужно как-то пригодиться здесь. Ну вот и пытаюсь пригодиться. Очень хотелось бы, чтобы это произошло, потому что у меня есть знания уже какие-то накоплены все-таки, опыт какой-то. Я так думаю, что мне с этим опытом? И хотелось бы им поделиться. Тот же самый текстиль. Моя бабушка ткала, и я попробовала. Нету так, что у меня там 10 одеял со ткана. На самом деле была мысль на производство. Я работала дизайнером в Риге. И я когда увидела ковер ручной работы из Индии за 40 лат в то время, мне очень-очень долго надо было бы делать этот ковер, и то я его не смогла бы продать за 40 лат. Ну, я не могла бы жить за эти деньги. Ну и все. Я поняла, что, наверное, ткать я пока что не смогу. Поэтому я это отодвинула на потом. До сих пор вот этот потом не пришел, но... Я надеюсь, что он придет. Хотя бы хочу передать эти знания. Может быть, ковры я не буду взахлеб ткать. Это очень трудоемко. Хотелось показать весь процесс. Мы носим столько одежды, а мы не задумываемся вообще, как этот джемпер что он вообще из себя представляет. Как эта овечка кушает.
Как пыталась... вы это организуете?
Вот это я сейчас пытаюсь. Вот здесь.
То есть все ручные работы, без станков, без чесальных машин?
Нет, со станками. У меня есть ткацкие станки, ждут своего часа.
А чесальные машины, которые нитки делают?
Есть какие-то детали, которые нужно будет или поремонтировать, или дополнить, или самому сделать. Потому что все инструменты, в принципе, можно самому сделать. Я думаю, что вы прекрасно помните все эти рассказы, когда людей высылали в Сибирь за то, что они свои инструменты делали. Так интересно совпало все истории, которые я слышала. Это были люди, у которых были самодельные инструменты.
А сейчас Рената снимает фильм. Фильм о природе, об экологии, о том, как можно реально жить, не нанося вред этому прекрасному и где-то пока еще чистому миру. Она хочет сделать выставку фотографий, картин, где с ее помощью природа расскажет о своей боли, своих чаяниях. Так Рената надеется найти в обществе отклик и поддержку. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедала, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.
Слава Богу!